Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Я рад, что мы можем продолжать с вами изучать Священное Писание. Сегодня у нас заключительная проповедь на тему «Духовный рост». Мы так много времени провели, размышляя над этой темой. Приходилось иногда даже за раз говорить две проповеди, чтобы не так долго это было. Братья и сестры, сегодня я хотел говорить о, наверное, самом важном в духовном росте, самом ключевом. Всегда напоследок, наверное, у нас есть такое, мы оставляем напоследок самое важное. Знаете, я, рассматривая Священное Писание, вижу, что то, о чем мы будем говорить сегодня, является центром всей Библии, является стержнем, без которого вообще невозможно ничего. И вот эта тема, которая сегодня поднимается в Священном Писании, она наиважнейшая, братья и сестры, наиважнейшая. И я бы хотел призвать всех нас, чтобы мы сегодня были особо внимательными. Насколько это слово проникнет вглубь сердца, будет зависеть от вас, братья и сестры. Будет зависеть от того, насколько вы приготовите свое сердце к тому, чтобы вот то, что вы услышите сегодня, оно вошло, растворилось, и вы приняли это как слово от Бога. Откройте, пожалуйста, послание к евреям. Мы будем читать из 5 главы и немножко из 6. Послание к евреям будем с 5 главы, с 8 стиха читать. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскрешении мертвых и о суде вечном. Это сделаем, если Бог позволит». Братья и сестры, сегодня тема моей проповеди – это благословение духовного роста. Знаете, сегодня мы видим очень много людей, которые называют себя христианами. Они носят это высокое имя, но немногие на самом деле по-настоящему знают Христа. Немногие из них на самом деле по-настоящему знают Христа и имеют вот эти глубокие отношения с Богом. Давайте посмотрим на то, что сделал Иисус Христос. Немножко вернемся 2000 лет назад. Иисус Христос пришел на землю. Он принес жертву своим телом. И благодаря вот этой жертве стало возможным наше взаимоотношение с Отцом Небесным. Без этой жертвы небесные врата были бы закрыты. Мы не смогли бы иметь общения с Отцом. Когда произошло грехопадение, вот это грехопадение в Эдемском саду кардинальным и жестким образом разделило человека и Бога. И человек уже не может прийти в присутствие Божие. Вход закрыт. Когда, помните, Бог Адама и Еву изгнал из Эдемского сада, прекрасного места, которое он предназначил для их жизни, что произошло потом? Бог поставил обращающийся меч и ангела, чтобы стереть, чтобы человек не вернулся, чтобы входа обратно уже не было. И вот это вот очень конкретно и жестко разделило. И далее Бог устраивал завет. Побочным или второстепенным заветом был закон Моисея. Люди нарушили его, не смогли так жить. Далее Бог говорит, что «я дам вам новый завет, и уже закон вложу в ваши сердца». И этот завет не все приняли. Это завет в Иисусе Христе. И Бог каждый раз пытается дать новую возможность, чтобы люди пришли с Ним во взаимоотношения, чтобы вернулись к к тому, что потеряли взаимоотношения с Богом. Ту драгоценность, о которой сегодня уже говорилось, драгоценность в знании Бога. Дорогие братья и сестры, вот этой драгоценности многие на самом деле не знают, не имеют, поэтому имеют неудовлетворенность в жизни. Поэтому не знают, как решать проблемы. Поэтому мы с вами сегодня часто попадаем в такие ситуации, в которых наша вера колеблется. Потому что мы не имеем достаточно глубоких взаимоотношений с Богом. Мы думаем, что причина, возможно, во внешних обстоятельствах, которые на нас давят. Посмотрите правде в глаза. Проблема в нас. От того, что в нас нет глубоких, настоящих взаимоотношений с Богом, внешние проблемы – это всего лишь факторы, маленькие факторы, которые сбивают нас с ситуацией, с толку. Братья и сестры, вот это вот послание написано группе верующих людей. Они были из евреев. Они достаточно подготовлены были в законе, хорошо понимали закон Моисея, знали многие обряды. В общем-то, евреи знали Бога и так или иначе пытались Ему поклоняться. Ну, они были подготовленными. Но мы видим, что вот эта группа, которая пишет автор послания, там есть явно какие-то разные группы. Не в смысле разделения, а в смысле духовного роста. В смысле того, что есть те христиане, которые приняли христианство, последовали христианскому учению, но внутри рождения свыше так и не получили. То есть они пошли, им понравилось, может быть, учение, и оно их увлекло, а рождения свыше нету. И вот эта глубокая проблема, которая привела к тому, что когда началось небольшое давление, гонение, то эти христиане, они быстро ослабли и отпали. Была и другая группа людей, которые на самом деле были верующими, но они были очень слабыми верующими. И когда началось давление со стороны фарисеев, давление со стороны иудаизма, они стали колебаться и начали потихоньку возвращаться в иудаизм. И знаете, почему это произошло? Потому что у них не было духовного роста. Они не росли духовно, то есть они услышали слово, но не стали им жить настолько, чтобы это слово стало отъемлемой их частью жизни. И от того, что они духовно не росли, они стали отпадать. Мы сегодня тоже с вами это встречаем. Когда духовные младенцы ведут себя как мирские люди. И мы думаем, как так? Вроде бы христианин, вроде бы следует за Богом. От отсутствия духовного роста человек ведет себя как мирской, но он возрожденный, он имеет жизнь. И была другая группа верующих в евреях, которые были прочные, стойкие христиане. Но ввиду вот сложной сложившейся обстановки, у них было много внутренних вопросов. У них были терзания где-то внутренние. Они твердо стояли, они не колебались в вере, но они не находили в самих себе ответов на эти вопросы. Им нужна была помощь, как поступить вот с этими, как быть в этой ситуации. И вот это послание к евреям, некоторые называют его даже проповедью, которая решает их вопросы, значит, автор пытается помочь всем этим людям. Знаете, братья и сестры, какая главная тема послания к евреям? Наверное, много раз уже звучало, да? Это превосходство Христа. То есть это Христос лучше. Действительно, в этом послании очень много говорится о Христе. И очень часто употребляется слово «лучше». Это сравнительная степень превосходства. То есть лучше, чем нечто иное. В данном случае Христос сравнивается с иудаизмом, с иудейскими законами и правилами. И говорится везде, что Иисус гораздо лучше, выше, превосходнее. Во всем Новом Завете, или во всей Библии, я сейчас уже не помню, я считал как-то раз, 19 раз употребляется это слово. Лучше 19 раз употребляется. 13 из них в Новом Завете. И 10 из этих 13 в послании к евреям. Братья и сестры, почти 80%, 77% Нового Завета, 77, будем считать, что 80% Нового Завета говорит о том, что Христос лучший. И лучше, чем Он, нету никого. Половина Библии говорит о том, что Христос лучше. Это слово, которое стоит здесь в Священном Писании. Мы просто лишь посчитали количество. И вот он говорит, что несмотря на то, что вы имеете в иудаизме, Христос лучше. И если вы вернетесь в иудаизм, вы потеряете самое драгоценное, самое лучшее, что у вас есть. Это та драгоценность, которой нет цены. Это та драгоценность, потеряв которую, вы потеряете смысл своей жизни, смысл своего существования. Вы потеряете спасение, и не будет возврата обратно. Христос – самый центр Священного Писания. Он является центром проповеди. Христос является центром Евангелия. Евангелие и есть Христос. Или по-другому скажем, Христос и есть Евангелие. Благая весть, весть о спасении души. И вот он говорит здесь, вот этим людям, что Христос несравненно превосходнее и лучше всего, что вы могли бы когда-то иметь. Дорогие братья и сестры, это послание немножко необычное. Обычно, допустим, Павел пишет как? У Павла все просто. Он логичный, он последовательный. Послание к римлянам возьмем. 11 глав учения с 12 практическая часть. Послание к Ефесянам, то же самое. Половина – это учение, половина – это практическая часть. В этом же послании немножко иначе. Скажем так, теория или учение, они переплетены с практикой. То есть, если там четкая грань, вот теория, вот практика, то здесь это постоянно переплетается. Говорится учение, потом как этим жить. Учение, как этим жить. Учение, как этим жить. И вот оно прямо рядом все стоит. И вот в 6 главе, то, что мы с вами прочитали, с 1 по 3 стих, это самое главное учение, которое здесь говорится в послании к евреям. Это кульминация. Кульминационный момент, то есть пиковая точка всего того, что говорится далее. И вот в 6 главе, с 1 стиха. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Поспешим к совершенству, то есть к более лучшему. Вообще, если взять послание к евреям, можно условно разбить на три части, братья и сестры. Первая часть – это благословение духовного роста, благословение жизни со Христом. Вторая часть – это обретение. Это как раз с 6 главы начинается. Обретение жизни со Христом. И третья часть – это опасность жизни без Христа. Мы, конечно же, не будем все это сегодня рассматривать. Только лишь чуть-чуть посмотрим на благословение жизни со Христом. Приведу иллюстрацию, которую уже приводил, наверное. Духовный рост, братья и сестры, что это такое? Мы говорили, что это постепенный рост, да? Это постепенное движение вперед. Чуть-чуть, все время выше и выше и выше, и вот чтобы была динамика какая-то. Это знаете, как вот дети. Дети, вы хотите в школу? Или кто-нибудь ходит в школу? Поднимите, кто ходит в школу? Ого, я не думал, что так много. Смотришь, вроде маленькие. Хорошо, спасибо. Те, кто не ходит в школу, хотите в школу или нет? Нет. Не знаю, я, по-моему, хотел. Странно тоже услышать это, да? Братья и сестры, вот посмотрите, вот у нас есть дети. Дети, мы сейчас вот говорим о вас. Вы знаете, как будете расти? Сначала мама с папой дома вам что-то объясняют и рассказывают. И вы уже что-то знаете. Дальше вы идете, допустим, в садик, или мама с папой дальше вас учат. И потом первый класс. И мы всегда радуемся, первоклашек поздравляем. Да, теперь они уже взрослые такие. И вот в первом классе вы научитесь буквы различать, там, цифры различать, да, там, не знаю, азбука в первом классе или букварь там, или в каком, во втором классе, вы научитесь уже, может быть, даже какие-то слова составлять, немножко читать, может быть, и учиться будете, кто-то уже будет уметь читать к первому классу. Вы выросли. По сравнению с тем, как вы были, когда вам были 3 годика, в первом классе вы выросли или нет? Выросли. Братья и сестры, а если продолжить дальше? Вот они закончат школу. Они вырастут или нет? Ну, не только физически, я имею в виду, да? В знаниях, то есть в своей образованности они вырастут. Потом, если кому-то даст Бог пойти в университет, пойдут отучиться, получат профессию. А может быть, кто-то пойдет дальше и станет академиком. Академиком наук и будет приносить пользу обществу. Это рост. Это рост в образованности. То есть начинается с малого потихоньку, и потом рост, 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 рост. Духовный рост то же самое, братья и сестры. Но проблема евреев, которая описана вот здесь, заключалась в том, что они остановились в первом классе. Они где-то застряли в первом классе. И Павел им пишет, что, судя по времени, вам уже учить надо, вы академиками должны быть. А вы до сих пор на начатках учения, на самом начале, в первом классе. И у нас тоже такое замечается, братья и сестры. 20-30 лет в церкви, а как будто бы новообращенный. Почему так? Потому что духовного роста нет. Задайте себе вопрос, братья и сестры. Вот мы уже, наверное, 3 месяца начали размышлять над этой темой. С того момента, кто вырос? Я понимаю, что я могу проповедовать коряво и некрасиво. Вопрос не в этом. Вопрос-то в том, что слово-то звучит. И это слово проникать должно вглубь сердца, менять нас, менять в корне, до неузнаваемости, преображать. Братья и сестры, задайте себе честный вопрос. Я задаю себе этот честный вопрос. Я вырос сам духовно за это время, ведь я проповедую, я знаю эти истины. Братья и сестры, мы слушаем много истин каждое воскресенье. Мы растем или нет? Это очень серьезный вопрос, который нужно себе задать. Итак, проблема вот этих вот верующих в евреев, они остались где-то в первом классе. Они выпали, вот они заморозились, впали в кому в духовную. Их парализовало где-то в первом классе, они не растут. Поэтому автор пытается их сдвинуть с места, пошевелить их. Они погрязли по колено, утонули, где-то стоят в начатках. А он пытается их вытащить оттуда и сказать: давайте расти дальше. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Братья и сестры, иногда я так делаю, задаю вопросы неудобные, да? Зачем? Пошевелить. Не хочу, чтобы кто-то ушел безразличным. Не хочу, чтобы просто послушали и ушли. Хочу потрясти душу, чтобы кому это нужно, кого нужно потрясти, потряслись. Не всем это нужно, может быть, но кому-то это и нужно. И знаете, вон там вот сижу, и каждую проповедь думаю: тряханите меня, чтобы я никогда не засыпал. Не хочу спать духовно. Не хочу спать духовно. Не хочу впадать в эту кому. Читаю послание к евреям, понимаю, что они в ужасном состоянии находились. Они находились в духовном застое, не росли, и их вера была на грани того, чтобы они отпали от Бога. Не хочу быть таким. Не хочу. И поэтому трясу вас и трясу себя, братья и сестры, чтобы очнулись и посмотрели в свою жизнь, чтобы не остались безразличными. Итак, мы поговорим сегодня с вами чуть больше о благословении духовного роста, благословении знания Христа. И первое, с чего начинает автор послания, он говорит о свободе от рабства. Свобода от рабства. Братья и сестры, это то, что нам всем очень необходимо. Во второй главе он говорит об этом с 14 стиха, 14-15 стих. Мы проследим вот сначала до 5 главы, 14-15 2 главы. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола, «и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». 15 стих особенно, братья и сестры. «От страха смерти всю жизнь были подвержены рабству». Братья и сестры, на самом деле многие боятся смерти. Если так взять, сказать: вот сегодня умрешь, готов? Нет, не хочу. Мы все боимся смерти, так или иначе. Благословение духовного роста заключается в том, что он дает свободу от этого страха. Иисус дает свободу от страха смерти. Мы не будем бояться умереть. И знаете, вот это вот уникальное то, что Христос дает нам, это мы имеем в себе отсутствие страха смерти. Это не пустые слова. Вот это здесь написано, в Священном Писании твердо, четко написано, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь вечную, да, но и чтобы мы имели свободу от страха смерти. Он победил смерть, Он победил дьявола, и Он дает эту победу нам. Братья и сестры, если мы сегодня боимся смерти, она ужасает нас, если мы ее всеми силами не хотим, противимся, готовы сделать что угодно, лишь бы не умереть, братья и сестры, мы в оковах, мы закованы в страх. И вопрос-то не в самой смерти, не в том, что мы перестанем здесь жить на земле, или что у нас дети останутся, у нас любимая вторая половина останется. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что этот страх, он сковывает нас. Он реально сковывает. Верующие люди, имеющие Христа, знающие Его, вот эти, имеющие вот эти общения со Христом, и имеют внутри себя отсутствие страха. Они не боятся. И это благословение духовного роста. Братья и сестры, если мы не хотим бояться, вот так вот если задать вопрос, наверное, лес рук будет. Если кто не хочет бояться смерти, кто вот не хочет бояться смерти? Поднимите руки, братья и сестры. Кто не поднял, остальные хотят бояться смерти, наверное, да? Братья и сестры, мы на самом деле все, мы не хотим бояться смерти. Свободу дает Христос. Суть в том, что Иисус дает свободу от этого страха. Мы все перейдем через эту черту. Мы все равно перейдем через черту смерти. Она неминуема, никто ее не сбежит. У кого-то раньше, у кого-то позже. Вопрос-то не во времени, а вопрос в нашем отношении к этому. И наше отношение, если является страхом, мы в оковах, мы в рабстве этого страха. А Иисус дает свободу. Это благословение. Следующее благословение – покой, который дает Бог. Духовный рост ведет с собой покой. Посмотрим дальше. 4 глава с 1 стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Дальше, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Братья и сестры, покой, который приносит с собой Христос, он незаменим. Христос дает глубокий, настоящий покой в нем. Покой в сердце, покой в разуме, умиротворение, уверенность во Христе. В Евангелии от Матфея в 11 главе 28 стихе написано: «Придите ко мне», как дальше? «Все труждающиеся, обремененные». И что он сделает? «И я успокою вас». И вот это призыв. Иисус говорит: «Придите, идите, идите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я вас буду успокаивать». Братья и сестры, это призыв может звучать и нам сегодня. Бог действительно готов дать нам покой, готовы ли мы его взять. Мир Божий, который превыше всякого ума, вот этот мир Божий будет в нас. Дальше, третье благословение духовного роста – это помощь в трудностях. Это же глава 4, 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». 16 стих особо. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Для благовременной помощи. Братья и сестры, благословение в том, что Бог дает нам эту помощь. Дает нам эту помощь. Это помощь благовременная, то есть в свое время, в нужное время. Только Бог один знает идеальное время, когда нам послать эту помощь. Почему? Потому что у него вся мудрость. Он мудр, и он единственный знает идеальное время, когда вот точно нужна нам помощь. Знаете, братья и сестры, я наблюдаю за своей жизнью, у нас тоже много нужд, и мы ждем, чтобы Бог ответил, и просим: «Господи, пошли, помоги» и так далее. Но вот это место меня приводит в трепет перед Богом, потому что Бог дает все в нужное время. У него есть это время, и он его знает. Мы хотим быстрее, раньше порой, а он знает идеальный момент, самый нужный. Довериться надо, довериться Богу. У нас у всех разные переживания, у кого-то бытовые, у кого-то переживания за детей, что не спасенные, у кого-то за родных и родственников, у кого-то за себя, за здоровье или еще что-то. Братья и сестры, у него есть благовременная помощь для каждого из нас в нужное время, в идеальное время. Здесь сказано в 16 стихе: «Посему да приступаем с дерзновением». Братья и сестры, дерзновение – это не дерзость. Дерзновение – это другой смысл. Это греческое слово, которое здесь употреблено, «паресаи», оно буквально означает следующее: откровенность, смелость, доверие, уверенность, твердое упование. Я еще раз прочту. Откровенность. То есть приступаем, говоря откровенно, смело, с доверием, с уверенностью, что Бог слышит нас, и твердым упованием. Вот это есть дерзновение. Вот это тот смысл, который вложил сюда автор, когда писал «Дерзновение». Он хотел, чтобы к Богу обращались с открытым сердцем, открывали перед Ним все, говорили честно, смело, доверяли Богу все. И вот это вот и есть дерзновение. Он может сострадать нам в наших немощах. Бог недалекий, Он очень близкий к нам. Он пережил все, что мы можем переживать. Братья и сестры, Ему есть дело до наших нужд. Ему есть дело до наших переживаний, чаяний души, до наших поисков, до нашей жизни Ему есть дело. И если кто-то думает, что мы одни, нет, Бог всегда рядом. Ему всегда есть до нас дело. И Он ждет, чтобы мы были с Ним в общении. Итак, мы поговорили о благословениях свободы от рабства страха, благословениях в покое, благословении благовременной помощи. И четвертое благословение – это полноценная жизнь во Христе. Четвертое благословение духовного роста – это полноценная жизнь во Христе. Посмотрите, братья и сестры, особо на 8, с 8 по 10 стих 5 главы. Мы дошли до 5 главы. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания». И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Далее, в этом отрывке с 11 стиха до конца главы говорится о том, что они духовные младенцы, и что они не способны воспринимать вот эти истины. Братья и сестры, они узнали истины, первоначатки учения, но они не стали жить ими. Эти истины так и остались на уровне головы. Они не напитали свою душу, о чем мы говорили в прошлый раз. Они не стали так жить. И вот поэтому автор говорит, вы не способны вместить вот эту истину более глубокую, истину более духовную. Вы не можете ее понять, потому что вы духовно не растете. Вы не выросли, вы просто не способны ее вместить. Почему мы некоторые вещи, ну, друг с другом недопонимание, братья и сестры? Разный духовный уровень. Кто-то не способен еще это вмещать. И начинаем мы тогда друг другу что-то объяснять. Очень интересно, Бог в этом тексте дает определенный инструмент для понимания глубоких истин. Если мы хотим понимать глубокие истины, вот здесь в Священном Писании Бог дает этот способ. Он описан в 9 стихе. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Этот инструмент в послушании, в покорность. Буквально это слово в оригинале переводится «покорность». Братья и сестры, если мы хотим понимать духовные истины, нам нужно быть покорными. Кому по тексту? Христу. Покорность Христу. Если будем покорными Христу, тогда будем способными понимать духовные высокие истины. Глубину взаимоотношений с Богом. Покорность Христу является главным ключом. Послушание Богу – это важно. Обратите внимание, Сын всегда был послушным. Иисус Христос всегда был послушным Отцу. Но здесь написано в 8 стихе, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык чему?» Послушание. Как это понять? Что такое навык? Навык – это научился. Буквально это слово означает следующее. Научиться, изучать, усваивать. Братья и сестры, дело в том, что раньше обучение было немножко другим, чем сейчас. Сейчас у нас обучение на уровне понимания. Раньше обучение было другим. Раньше дисциплина, в том числе и физическая дисциплина, была важной частью обучения. То есть человек должен был не только умом что-то осознавать, но и телом своим развиваться, расти. И в своей физической жизни он тоже должен был показывать свои знания. То есть и физически он тоже должен был. То есть если человек вырос, он не должен выглядеть как младенец, да? Если человек уже немножко думает, способен размышлять, различать что-то, он должен отличаться от дитя. И так далее. То есть послушание, братья и сестры, покорность – очень важный момент. У нас в русском языке такого нет. Я уже говорил много раз, в иностранных языках есть артикли, определенные, неопределенные, в иностранных. И вот здесь тоже есть артикли. И дело в том, что у этого слова «послушание», «покорность» стоит артикль, который указывает на особую покорность, которая требуется от Иисуса в плоти. То есть покорность в теле, покорность вот в том теле, в котором он был. И он должен был в плоти научиться быть послушным. Научился Иисус или нет быть послушным Отцу и в теле? Вот в этом тексте написано «и совершившись», в 9 стихе, то есть «став совершенным в послушании, он для всех послушных стал причиной спасения». То есть Иисус был и в сердце, и в теле своем, он был послушным Богу. Братья и сестры, мы послушны? Мы послушны? Богу послушны? Давайте зададим себе этот вопрос, очень важный. Дорогие братья и сестры, что центрально хотелось сегодня обратить внимание? Это послушание. Послушание Христу. Важнейшая задача каждого из христианина – это послушание Богу. Послушание без знания Бога невозможно. Невозможно послушание без знания Бога. Дорогие братья и сестры, без послушания спасение невозможно. Я еще раз повторю эту мысль. Спасение без послушания не бывает. Для того, чтобы иметь спасение, необходимо послушание Христу. Необходимо принять Христа, быть Ему покорным. И тогда только будет спасение. 9 стих еще раз. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Спасение только через послушание Христу. Братья и сестры, это важно. Посмотрите на свои взаимоотношения с Богом. Братья и сестры, послушание – это важный элемент, который Бог выделяет. В нашей жизни много элементов. Мы много чему отдаем приоритеты. И чтобы не запутаться в своих делах, мы говорим, вот это важно, вот это второстепенное. Братья и сестры, дело в том, что послушание Христу, взаимоотношения с Ним – это драгоценность, которая стоит над всеми приоритетами. У нее нет приоритета, потому что она над приоритетами. Послушание Христу, иметь с Ним глубокое общение – это самая высшая точка того, что у нас должно быть. Наивысшая точка – это иметь общение с Богом. Иметь общение с Иисусом Христом. Когда имеешь вот это общение со Христом, братья и сестры, душа наполняется. Кто имеет это общение или имел когда-то, я думаю, поймет, о чем речь. Душа наполняется полностью, когда есть общение со Христом. Есть вот эта глубокая удовлетворенность, есть умиротворение, есть понимание того, что Бог за меня. Я как за каменной скалой. На самом деле, когда имеешь отношение с Богом, тебя ничто другое не волнует. Ты радуешься в этих общениях. Это общение наполняет всю жизнь. Когда Бог отвечает на молитву, особенно в трудные моменты, хочется радоваться, хочется петь и славить Бога. Вот это вот отношение с Богом, когда душа рвется к Нему. Но когда мы теряем это общение со Христом, тогда как будто в тумане. Когда как будто в тумане, жизнь проходит, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Жизнь во тьме. Было общение с Богом, а потом потерял. Потом потерял это общение. И как? Во тьме. И нет такой радости, и нет смысла жизни. И потерялся как будто бы. Нет спокойствия на душе, все раздражает. Нет ни радости в жизни, ни смысла, ни мира, ни покоя. И такое чувство, как будто себя потерял. Никому не нужен, ничего не нужно. Но потом, когда снова обретаешь общение с Богом, со Христом, тогда как будто свет снова приходит в жизнь, братья и сестры. Тогда снова все озаряется новой жизнью. И многие из нас, братья и сестры, живут годами во тьме, без Христа. Когда-то имели общение, а потом потеряли по разным причинам. Трудные обстоятельства или грехи, или разочарования какие-то. Потеряли вот это общение со Христом. Пустота внутри. Пустота гнетущая. Наше спасение, братья и сестры, невозможно без общения со Христом. Без общения со Христом спасение невозможно. Мы теряем эту драгоценность Христа. Братья и сестры, давайте посмотрим в свою жизнь. Какие у нас отношения со Христом? Мы имеем общение с Ним? Не потеряли ли мы самую главную драгоценность своей жизни – Христа? Не потеряли ли мы вот эту связь, связывающую нас? Насколько прочны наши взаимоотношения? Или есть кто-то или что-то сбили нас, и мы не имеем вот этой глубокой удовлетворенности? Живем христианской жизнью по привычке, по инерции едем, как поезд, который не может остановиться. Давайте же, братья и сестры, обратимся к Богу в мыслях и потом в молитвах, чтобы получить снова вот это общение. Братья и сестры, возжелайте снова иметь общение со Христом. Желайте всем сердцем, всем разумом. И Бог будет милостив к нам, и Он даст нам это общение со Христом. И да будет Его имя благословенно. Христос – наша драгоценность. Аминь.